Часть третья. Провидение. Один. Когда в следующую среду Рози и Пэм Хеверфорд уже уходили домой после работы, в лифте Рози заметила, что Пэм выглядит как-то неважно.
«Это все из-за месячных», —
сказала Пэм, когда Рози спросила, что с ней такое.
«Живот прям крутит. Может, сходим в кафе, попьем кофе?»
Пэм на секунду задумалась и покачала головой.
«Сегодня давай без меня. Мне сейчас ничего не хочется. Только скорее вернуться к сестричкам и закрыться в свободной спальне, пока никто не вернулся с работы и не начался обычный гвалт. Выпью таблетку Мидола и посплю пару часиков. И, может быть, снова почувствую себя человеком».
«Тогда и я с тобой», —
решительно заявила Рози, когда двери лифта открылись, и они с Пэм направились к выходу. Пэм покачала головой.
«Не надо», —
сказала она и улыбнулась Рози.
«Я еще не настолько плоха, чтобы не добраться до дома самостоятельно. А ты уже взрослая девушка и вполне можешь сходить в кафе без пожилой компаньонки. Кто знает, может, тебе подвернется какое-нибудь интересное приключение».
Рози вздохнула. Для Пэм интересное приключение всегда означало знакомство с мужчиной, который должен являть собой гору накачанных мышц, рельефно выступающих из-под обтягивающей футболки наподобие монументальных геологических образований. Что ж касается Рози, то подобные приключения абсолютно ее не прельщали. К тому же она была замужем. Рози невольно взглянула на свою руку. Она носила два обручальных кольца. Простое золотое, которое Норман надел ей на палец в день свадьбы, и золотое кольцо с бриллиантом, которое он подарил ей, когда делал предложение. Уже потом, перебирая в памяти все, что случилось в тот день, она так и не сумела разобраться, насколько этот почти что случайный взгляд определил дальнейший ход событий. Но одно она знала точно. Именно в этот момент, когда она мельком взглянула на свое кольцо, которое носила не снимая и никогда особенно о нем не задумывалась, ее вдруг осенило, что ведь это ее кольцо. Обручальное кольцо с бриллиантом чуть больше карата было самой дорогой вещью из всех, которые Норман подарил ей за всю их совместную жизнь. Но до сегодняшнего дня Рози и в голову не приходило, что это кольцо — ее собственность, и она может делать с ним все, что угодно. Скажем, избавиться от него, если ей этого хочется, причем избавиться любым способом. Несмотря на отчаянные возражения Пэм, Рози все-таки проводила ее до автобусной остановки за углом и дождалась с ней автобуса. Рози действительно очень не нравилось, как выглядит Пэм. Бледная, с огромными синячищами под глазами и болезненными складками в уголках рта. К тому же ей было приятно, что она тоже может о ком-нибудь позаботиться. И уж тем более... а Пэм, которая всегда проявляла к ней самое искреннее участие. Рози уже собралась было ехать домой вместе с Пэм, просто чтобы удостовериться, что подруга добралась нормально. Но в последний момент искушение выпить крепкого кофе и, может быть, съесть кусочек фруктового пирога все-таки пересилило. Рози проследила за тем, как Пэм села в автобус и помахала ей рукой. Пэм помахала ей в ответ со своего места у окна, и автобус отъехал от остановки. Рози еще пару секунд постояла на месте, а потом развернулась и пошла по бульвару Хитчинс обратно к пузатому чайнику. Ей почему-то вспомнилось, как она блуждала по городу в первый день, когда она только сюда приехала. На самом деле она почти ничего не запомнила из тех кошмарных часов. В основном она помнила только свои ощущения. Страх и чувство полной потери ориентации. Но две фигуры проступали в памяти, как две темные скалы посреди клубящегося тумана. Беременная женщина и мужчина с усами, как у Дэвида Кросби. Мужчина запомнился ей особенно. как он стоял с пивной кружкой в руках, привалившись спиной к двери бара, как он смотрел на нее, как он кричал ей: «Эй, крошка! Эй, крошка!» Или даже не ей, а так, на ее счет. В какой-то момент эти воспоминания захватили ее целиком, как это свойственно только самым плохим, самым неприятным воспоминаниям. Воспоминаниям о тех временах, когда мы чувствуем себя потерянными и беспомощными, и неспособными ничего изменить. И она прошла мимо пузатого чайника, потому что уже ничего вокруг не замечала. В ее пустых невидящих глазах были лишь страх и отчаяние. Она все еще думала про того человека у дверей бара. Он очень сильно ее напугал. И еще напомнил ей Нормана. И дело было не в их внешнем сходстве, а скорее в манере держаться. Она помнила, как он стоял, привалившись спиной к косяку, весь напряженный, собранный, готовый в любую секунду сорваться с места. И он бы сорвался, если бы Рози дала ему повод, если бы она просто глянула в его сторону. Кто-то схватил ее сзади за плечо. Рози едва не закричала от страха. Она обернулась, ни капельки не сомневаясь, что это либо Норман, либо мужчина с рыжими усами. Но это был незнакомый парень в деловом летнем костюме. «Простите, если я вас напугал», — сказал он, — «но мне показалось, что вы собираетесь броситься под машину». Рози растерянно огляделась по сторонам и увидела, что стоит на углу Хитчинс и Уотер Тауэр Драйв, на одном из самых оживленных перекрестков города. В трех, если не в четырех кварталах от пузатого чайника. Поток машин тек по улице, как металлическая река. Только теперь до нее дошло, что этот парень, который схватил ее за плечо и удержал на тротуаре, может быть, спас ей жизнь.
Спасибо. Большое спасибо.
Да не за что, отозвался он. На той стороне Уотертауэр на светофоре для пешеходов зажглись белые буквы «Идите». Молодой человек еще раз с любопытством взглянул на Рози, а потом сошел с тротуара на зебру перехода и затерялся в толпе пешеходов, которые устремились на ту сторону улицы. Рози осталась стоять на месте. У нее было странное ощущение, как будто в голове что-то сместилось. При этом она испытывала несказанное облегчение, как это бывает, когда человек просыпается после кошмарного сна.
«Это действительно был кошмар», — подумала она. «Я не спала, шла по улице, но мне все равно снился кошмар. Сон наяву. Или обратный кадр, как в кино, когда пленку мотают назад».
Она опустила глаза и увидела, что стоит, судорожно вцепившись в сумку обеими руками и прижимая ее к животу, то есть держит ее точно так же, как и в тот жуткий день, почти 5 недель тому назад, когда она бродила по улицам в поисках Даррем-авеню. Рози повесила сумку на плечо, развернулась и зашагала обратно. Квартал самых фешенебельных магазинов города начинался как раз за Water Tower Drive. Сейчас Рози шла по улице, которая уводила прочь от Water Tower. Здесь размещались магазины поменьше и поскромнее. Были среди них и такие задрипанные лавчонки, которые производили совсем уже жалкое впечатление. Рози шла неторопливо, разглядывая убогие витрины магазинчиков подержанной одежды, которые чились сойти за шикарные бутики. Она прошла мимо обувной лавки, в витрине которой были выставлены плакаты «Покупайте товары только американского производства» и «Большая распродажа». Мимо магазина уцененных товаров под названием «Не дороже пятерки». Здесь вся витрина была завалена дешевыми куклами-пупсами явно мексиканского или манильского производства. Мимо магазина кожаных изделий «Мотоциклетная мама», мимо убогонькой лавки с громким названием «Avec plaisir»
— «Охотно с удовольствием» французский,
где продавались совсем уже устрашающие товары — искусственные члены, наручники и кружевные трусики с большим вырезом в промежности. Прежде чем перейти через улицу, Рози на пару минут задержалась перед затянутой черным бархатом витриной, изумленно разглядывая все эти кошмарные штучки, выставленные на всеобщее обозрение. До пузатого чайника осталось всего полквартала, но Рози уже решила, что на сегодня она обойдется без кофе и пирога. Она просто сядет на автобус и поедет домой, к дочерям и сестрам. Для одного дня приключений достаточно. Но все получилось иначе. На дальнем углу перекрестка, где Рози только что перешла через дорогу, она заметила скромный и ничем не примечательный магазинчик с неоновой вывеской прямо в витрине. «Ювелирные изделия. Берем под залог, даем ссуды, покупаем и продаем». Именно последняя из предлагаемых услуг привлекла внимание Рози. Она снова взглянула на обручальное кольцо у себя на пальце и вспомнила, что сказал ей Норман незадолго до свадьбы. «Если будешь выходить с ним на улицу, Роза, поворачивай его камнем назад, так, чтобы им не светить. Камушек все-таки дорогой, и маленьким девочкам небезопасно гулять с таким камнем на пальце». Однажды она у него спросила, и это было еще до того, как он приступил к ее воспитанию, и она поняла, что его лучше вообще ни о чем не спрашивать. «Сколько стоит кольцо?» В ответ Норман лишь покачал головой и снисходительно улыбнулся, улыбкой отца, чей ребенок хочет узнать, почему небо голубое и сколько снега на Северном полюсе. «Не бери в голову», — сказал он, — «это тебя не касается. Но если тебе интересно, то я скажу, что на те же деньги я мог бы купить себе новый Бьюик. Но я решил подарить тебе камушек, потому что я люблю тебя, Роза». И вот теперь, стоя на перекрестке, Рози как будто заново пережила те чувства, которые охватили ее тогда. Она испугалась, потому что нельзя не бояться мужчину, который способен на такой сумасбродный поступок — запросто отказаться от новенького автомобиля, чтобы купить своей девушке кольцо с бриллиантом. Но при этом у нее слегка захватило дух, потому что поступок Нормана был очень волнующим, романтичным и даже немножко эротичным. Он подарил ей бриллиант, с которым опасно выходить на улицу. Бриллиант, который стоит как новый Бьюик. «Потому что я люблю тебя, Роза». Наверное, он не врал. Наверное, он и вправду ее любил. Но это было 14 лет назад, и у девушки, которую он любил, были ясные глаза, высокая крепкая грудь, плоский живот и стройные бедра. У девушки, которую он любил, не было крови в моче. Рози стояла на перекрестке напротив неприметного ломбарда с неоновой вывеской в витрине. Смотрела на обручальное кольцо у себя на пальце и прислушивалась к своим ощущениям. Может быть, она что-то такое почувствует? Отголосок былого страха или даже романтического настроения. Но когда стало ясно, что ничего такого она не чувствует, Рози решительно направилась к двери в ломбард. Уже очень скоро она переедет от дочерей и сестер, и если сейчас ей дадут за кольцо приемлемую сумму денег, она сможет уехать, полностью расплатившись за еду и проживание. И может, у нее даже останется несколько лишних сотен долларов.
«А может, мне просто хочется скорее избавиться от кольца», — сказала она себе. «Может быть, мне надоело таскать на пальце новенький Бьюик, который он так себе и не купил».
На двери висела табличка «Город свободы. Ломбард». Рози это название показалось немного странным. Она слышала уже несколько прозвищ этого города, но все они были связаны либо с озером, либо с погодой. Интересно, с чем связано это название? Впрочем, мысли ее сейчас были заняты совсем другим. Она решительно распахнула дверь и вошла в магазин.